Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о семье, и у нас в гостях Александр Ткаченко, писатель, журналист, психолог, отец четверых детей. Александр, приветствую.
Добрый день.
Саш, я когда думала о темах нашего с тобой разговора, я подумала, а не нужно, наверное, специально как-то их изобретать? Ведь есть такая уникальная возможность попасть к тебе, отцу взрослых детей, психологу, и поговорить о том, о чем, собственно, что меня больше всего волнует. Вот, поэтому поехали с самого начала. Значит, сейчас мы часто, вот мы взрослые люди такие, у которых уже подросшие дети, так скажем, мы часто говорим о том, что ну как же мы раньше жили, мы никогда не ходили к психологам, мы все проблемы там, папа иногда там, не знаю, пьяный приходил или что-нибудь такое, но нас же это не травмировало, ну учителя там орали в школе, нас же это не травмировало, мы же не хотели, а наши дети какие-то, видимо, изнеженные, все поголовно пошли лечить свои травмы и так далее. С чем ты это связываешь?
В первую очередь, наверное, с неполной адекватностью утверждения «нас же это не травмировало». Потому что ну, мой профессиональный опыт, да, собственно, и просто человеческий, показывает обратное. На самом деле старшее поколение очень сильно травмировано. Другой вопрос, что в отсутствии квалифицированной психологической помощи людям приходилось адаптироваться к последствиям этих травм. Но это же тоже, знаешь, как вот есть такое понятие «систематическая ошибка выжившего». Вот. Ну, смысл в том, что...
Давай сразу по-русски.
По-русски? Ну, это американские инженеры в годы Второй мировой войны. Там бомбардировщик был, они смотрели по пробоинам в вернувшемся самолете, там, где больше всего попадало в него снарядов и пуль, и усиливали броневыми плитами вот эти места.
Угу.
Но меньше сбитых самолетов от этого не оказывалось. И нашлась светлая голова, какой-то инженер сказал: ребят, мы неправильно делаем. Если самолеты с этими пробоинами дотянули до аэродрома, значит, эти пробоины были не критичными. Нужно усиливать те места, которые остались на самолете целыми. И вот так, такой когнитивный перевертыш, такую когнитивную ошибку назвали потом систематическая ошибка выжившего. Так вот, применительно к нашей ситуации, тут, я думаю, произошел просто естественный отбор. Люди с наиболее устойчивой психикой как раз и сумели себя сохранить в условиях вот этой травматизации. И мы совершаем вот эту систематическую ошибку выжившего, когда пытаемся по этим вот сохранным людям судить о целом поколении. А сколько людей сломались, сколько людей страдают невротическими какими-то заболеваниями или даже психиатрическими, сколько людей ушло в пьянство, да, там, никто же этого не считал. Поэтому говорить о том, что мы сохранились, ну, я думаю, что это очень смелое утверждение.
Ну, мы с тобой, когда разговариваем и говорим о том, что, ну, то, вернее, я тебя спрашиваю о том, являются ли наши дети более нежными, более уязвимыми, это мы с тобой те самые выжившие, да?
Ну, наверное, в каком-то смысле, да. Но мы же с тобой не говорим о том, что мы сохранили себя, да, что у нас нет проблем, что у нас нет последствий детских травм, например.
Нет, мы не говорим.
Я, например, в себе эти последствия изживаю уже не первый год и еще, наверное, не один год буду изживать. Но вообще у практикующих психологов психотерапии это пожизненные занятия, просто в силу профессиональной необходимости. Но я вижу, что я там нахожу, я вижу, с чем сталкиваюсь.
Хорошо, давай тогда другой задам вопрос о том же самом. вернее, то же самое, только с другой точки зрения. Знаешь, существует такое понятие, мы же с тобой люди верующие, как сказал кто-то, пытаемся себя согласовывать с православием, забыл, какая-то очень хорошая формулировка, которая очень деликатно обозначает нашу конфессиональную принадлежность.
Поверять свою жизнь Евангелием. Вот как тебе такой вариант?
Ну, может быть, так. Вот. И мы знаем о статье «Почитание родителей». Да, и в то же время, как бы многие из нас, наверное, слушают и согласятся со мной. Наши дети ходят к психотерапевтам, и рано или поздно, вполне возможно, вот в моем случае это так, приносят целый список того, что родители сделали не так, как их травмировали, где не помогли, где сделали больно и так далее. Как родителям реагировать на это? Что нужны ли эти списки, нужны ли эти счета, которые приносят, в конце концов, дети?
Я не сторонник такого метода работы. Я знаю, что некоторые психологи вот так работают. Да. Ну, я не вижу в этом смысла, честно говоря. Потому что от того, что ребенок принесет родителю список претензий по выявленным каким-то травмам, ему легче особо не станет. Дело в том, что психотерапия – это особое пространство, в котором мы работаем с эмоциональной памятью человека. И если эти травмы были нанесены когда-то, там, много лет назад или даже десятилетия, если речь идет о взрослых людях, то, ну, что проку, там, например, там, мамочка там 80-летняя или папа, да, там старенький уже совсем, и вот придет там какой-нибудь 50-летний сын или дочка к ним и начнет вываливать: а вот в детстве я от вас натерпелась. Да, они просто не поймут, чего от них хотят. Они только расстроятся очень сильно. И ничего хорошего из этого, на мой взгляд, не получится. Поэтому мы в терапии работаем по-другому. Мы работаем с образами, которые остались в эмоциональной памяти у человека. Мы работаем с воспоминаниями, которые, собственно говоря, и создают вот этот негативный фон эмоциональный, от которого человеку хочется избавиться. И вот когда мы выходим на какую-то травму, например, то есть причиной какого-то негативного эмоционального состояния у человека сегодня, там фобии, панические атаки, да, немотивированный гнев, ощущение покинутости, там много всего бывает, да, мы начинаем смотреть, откуда это взялось, в чем причина этого состояния. И да, часто выходим на детские травмы, нанесенные именно родителями. Конечно, такое бывает, да. Но мы не предлагаем человеку идти с этим к родителям и разбираться там с ними, потому что родители не смогут ничего сделать. Мы работаем прямо вот в этом пространстве терапевтической сессии с теми чувствами, которые в эмоциональной памяти у человека осели еще с детства. И работаем на трансформацию этих чувств. Работаем на то, чтобы изменить воспоминания своей жизни вот в эмоциональной памяти у себя. Мы в реальной жизни ничего поменять не можем, а уж тем более родители не могут отмотать время назад. Но мы можем поменять свое сознание, можем поменять ту часть эмоциональной памяти, которая раньше была вытеснена, ну, потому что там много боли содержалось, да? А в процессе терапии мы ее вывели в осознаваемую область. И мы можем с ней работать, мы можем ее изменить. Потому что там, понимаешь, что происходит? Там ребенок, он же не может родителям противостоять или возразить. Он вынужден соглашаться на то, что ему предлагают. Он адаптируется, он принимает какие-то адаптивные решения для того, чтобы выжить в своей семье. А потом он становится взрослым. У него своя семья-то, может быть, появляется уже. А эти адаптивные решения вынужденные продолжают действовать, потому что он о них не знает. Это неосознанное было действие. И вот эти вот неосознанные решения, продиктованные нанесенные травмой, они, собственно, и составляют проблему. У нас задача поменять это решение, а не предъявить счет родителям. И вот когда человек осознает, что там произошло в детстве, когда себе маленькому дает поддержку, да, когда уже взрослый, да, с высоты своего опыта зрелого, отменяет детское решение и говорит, я буду действовать по-другому, проблема уходит. Родителям просто нечего предъявлять. Нету причины.
Угу.
Боль ушла. Ну, вот так мы работаем, да.
Саш, а скажи, пожалуйста, вот, например, нас слушает человек, который не может по каким-то причинам попасть на психотерапию. Есть у тебя какие-то вот такие, ну что ли, советы, да, как самостоятельно с собой поговорить, я не знаю, поработать. Вот я, знаешь, кончиком как бы сознания иногда в процессе жизни, я не очень много хожу к психологам, в процессе жизни нашла для себя какие-то такие интересные штуки, которые просто помогают. Я это говорю просто для примера. Может быть, это будет кому-то полезно. Например, иногда, когда я испытываю приступ какой-то вот тревожности, мне бывает, я понимаю, что это не паническая атака, что это все очень лайт-вариант, и с этим можно работать, но мне очень помогает просто выйти на улицу и посмотреть на небо, на, не знаю, на вершины сосен вокруг моего дома, и меня заметно отпускает. Вот такого плана есть какие-то у тебя такие, ну, штуки, которые человек может сам с собой проделать?
Ну, видишь, в чем дело. У меня тут, что называется, положение обязывает к другому. Я не могу себе позволить такую роскошь давать людям советы подобного рода. Потому что я каждый день вижу, ну, как глубоко сидит там та же травма и ее последствия. Я понимаю, что, ну, любые советы подобного рода, которых в популярной психологии сейчас немало, я особо ими не интересуюсь, да, и слава богу, что они есть, если они помогают людям, я только рад. Но я даже не исследовал это все для себя.
Да, это точно.
Потому что это, ну, паллиативные меры такие, да. Они не решают проблем. Я много лет учился искать, находить и помогать людям решать проблемы. Поэтому нет. Ну и потом, знаешь, у психологов на советы табу профессиональные, наверное, знаешь. Да. Нам советы давать нельзя.
Сложно вам.
Потому что когда ты... Да нет, не сложно, почему? Просто когда ты принимаешь это, как правило, такое вот, ну, непреложное, да, вполне нормально. И потом это же не какая-то формальность. Я понимаю, что любой мой совет, я же из экспертной позиции говорю, да, я как психолог, он воспринимается людьми как, ну, идущий из родительской фигуры, от старшего, да, от эксперта. И человек его принимает некритично, ну, в большей, в меньшей степени. А я не... Как? Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Да, да.
Как поэт сказал, да? Вот. И получается, что давая совет, да еще на миллионную аудиторию, я, по сути, беру на себя ответственность за все последствия этого совета для людей, которые решат его исполнить. Ну, зачем это нужно?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что у нас в гостях Александр Ткаченко, писатель, журналист, психолог, отец четверых детей. Саш, скажи, пожалуйста, а ты вообще знаешь какие-то вот семьи, где родители не нанесли ни одной травмы детям?
Это вопрос уже скорее такого философского свойства или, ну, теоретически. Да, потому что, ну, какая разница, знаю я или нет. Я могу не знать того, что есть. Да, вот я не знаю, а они есть где-то. Я думаю, что таких семей нет в природе.
Угу.
По одной простой причине. И вот здесь уже с христианских позиций дать ответ на этот вопрос намного проще. Ну, давай вот посмотрим с самого начала, как история человечества развивалась. Вот первый человек, Адам и его жена, да? Это были люди безгрешные. Ни о каких травмах там и речь не шла. Их сотворил Господь. Господь травмы не наносит. Господь только исцеляет их. Потом первые люди совершили грехопадение. Да? И тут можно сказать, что они травмировали себя сами. То есть это было следствие их свободного решения. И сразу же начались претензии к родителю, да? Вот счет, о котором ты говоришь, тут же предъявили Богу, да? На первой же странице Библии, что жена, которую ты мне... Жена, которую ты мне дал, это ж... она принесла мне запретный плод, а я-то что?
Да.
Вот. Но здесь можно сказать, да, что первые люди травмировали себя сами, если говорить в категориях психологии. А потом, после изгнания из рая, когда у людей начали рождаться дети, но мы тоже знаем, что там история была невеселая, что первый сын Адама и Евы убил второго сына. И здесь уже возникает вопрос, а могли люди, которые сами себя травмировали даже в райском саду, будучи изгнанными, отлучив себя от общения с Богом, не травмировать своих детей? Я думаю, что не могли. Я думаю, что в первом убийстве, когда Каин убил Авеля, была доля ответственности родителей тоже.
Ничего себе, какая интересная трактовка.
Я могу ошибаться, но вот мое мнение такое, да. Я думаю, что падший человек, вот человек в том состоянии разрыва с Богом, в котором оказались Адам и Ева, он просто не сможет пройти вот так вот между всеми подводными камнями воспитания детей. Ну и потом, понимаешь, тут если дальше немножко порассуждать в эту сторону, это же проблема старшего и младшего. Я не говорю, что это какое-то незыблемое правило, но довольно часто мы наблюдаем, что когда рождается младший ребенок, старшему, по понятным причинам, меньше внимания родители начинают уделять.
Угу.
Меньше с ним общаются, меньше занимаются. А иногда даже и привлекают его к каким-то заботам о маленьком. Да, а иногда вообще говорят, теперь ты большой, а он маленький, и тебе надо, ого-го, а там большому 3,5 года, например, да? И вот у таких старших часто бывает ревность к младшим, да. Он чувствует себя брошенным, несчастным, да, обделенным. Ну, примени это к рассказу о Каине и Авеле, да? Из-за чего он его убил? Он же приревновал, правда, не к родителям, а к Богу. Ну, вот такой момент интересный тоже, да.
Я вспомнила, под эти твои слова, вспомнила притчу о блудном сыне. Тогда ее тоже можно интерпретировать как, так сказать, почему старший брат, когда блудный сын вернулся, был недоволен, приревновал отца и сказал, что я всегда с тобой и работаю с тобой, а ты мне не дал того, что ему.
Да, любимчик. Да, обида. Обида старшего на младшего и на родителей. Повторюсь, я не говорю, что это прям какой-то, знаете, это бином Ньютона. Вот. Что это какой-то закон природы. Нет, это бывает часто. Да. И психологический механизм здесь довольно прозрачный, все понятно. Это ревность. Потому что родители, в силу понятных причин, не в состоянии давать столько старшему ребенку, сколько он получал, когда был единственным. Он чувствует эту потерю и делает свои выводы. У него интерпретация такая: меня стали меньше любить. И далее со всеми остановками. Вот те самые адаптивные решения, о которых мы говорили в начале. Это такое, это опять же, понимаешь, родители-то, что родителям предъявлять? Что тут им предъявишь-то? Что у них еще один ребенок родился? Это у ребенка маленького оптика сбивается. и он интерпретирует происходящее по-своему, по-детски. Но для него, для ребенка, это реальная боль. Это его субъективные переживания, которые для него являются единственно доступной психологической реальностью. Поэтому это очень тонкий вопрос. И выносить это именно как претензию к родителям, я считаю, это неправильный подход. Нужно с этим работать самому человеку.
Слушай, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ты знаешь, у меня в программе были родители приемных детей, которые перед тем, как усыновлять кого-то, да, или удочерять, они проходят школу приемного родительства, ШПР. Вот. И, ты знаешь, они рассказывали такие интересные вещи, что я... Мне было прям вот, ну, жалко, что я перед тем, как родить своего первого ребенка в 24 года, ну, то есть очень юном возрасте, не прошла вот это уж ШПР, понимаешь? Потому что дети тоже рождались один за другим. Вот если бы я знала, что, например, вот как ты говоришь, не нужно... Ну, это я не про себя, а абстрактно. Если я знала, что не нужно говорить младшему, старшему ребенку 3 лет, что он теперь взрослый, то, понимаешь, многое пошло бы не так. А вот это вот то, что нам дают ребенка, а инструкцию к нему не дают, это очень-очень, по-моему, негуманно. Но как же так-то, да? И потом, даже когда, знаешь, я знаю... такие ситуации, когда все-таки там бывает один метод психологии, бывает другой метод, вот у тебя такой образный метод, там какого-то другого психолога, он вытаскивает вот эти вот травмы, обиды, боли, и ребенок приходит, ну, повзрослевший, конечно же, уже ребенок приходит к родителю и говорит: ты знаешь, вот на счет.
Вот. Знаю, знаю. Я все это знаю. Да? Да.
Вот.
Да. Я сам так работал, когда начинал практику. Я от этого метода отказался. Я считаю, что это неправильно.
Да. Да, но как родителю теперь с этим жить? Понимаешь, как ему вот пережить это чувство вины? Ты очень здорово сказал, что если вот это вот родительские ошибки, они идут еще от Адама и Евы, то, конечно, это немножко облегчает задачу победить в себе чувство вины, но все-таки вот такие нежные, совестливые родители страдают от этого чувства.
Ну, давай я такой небольшой экскурс дам в суть терминов. Что такое вина? Да? Ну, обычное определение у психологов – вина – это аутоагрессия.
Что это?
Аутоагрессия.
Аутоагрессия,
ну, то есть гнев, ага. Да. Агрессия, развернутая на себя.
Да.
Или гнев, развернутый на себя. Потому что гнев, ну, вообще-то в норме, гнев – это инструмент защиты границ человека.
Угу.
И если бы, например, в райском саду, да, Адам и его жена проявили гнев в отношении предложения этого искусительного, да, нарушить заповедь, то, ну, я думаю, вся история человечества была бы совсем другой. Но они этого не сделали. Тем не менее, гнев вложен Богом в наше естество как защита наших границ от недолжного, от того, что нам вредит. Это, собственно говоря, и психология, и психология, и святоотеческая аскетика в этом совпадают. Иоанн Кассиан, римлянин, о гневе целый трактат написал. Он не очень большой, но содержательный, можно посмотреть, там, что это я оттуда беру.
Это я сейчас запишу себе, да.
Да. Так вот, что такое вина? Вина – это состояние, в котором мы свой природный гнев перенаправляем на себя.
Угу.
И он начинает нас грызть, угрызать, да, как говорят, угрызение совести. А что такое угрызение совести? Это чувство вины. Когда я знаю, что я что-то сделал не так, и сам себя за это наказываю, грызу себя за это. Но я бы предложил еще одно определение чувства вины. Что такое вина? Вот, на мой взгляд, вина – это невзятая ответственность.
Угу. Интересно.
Подумай над этим, да? Вот. Потому что когда мы берем на себя ответственность,
угу,
мы признаем, во-первых, что мы что-то сделали не так,
угу,
во-вторых, признаем, что мы нанесли ущерб тому, кто пострадал от нашего действия. И в-третьих, мы решаем, каким образом этот ущерб можно возместить. Угу. Вот три составляющие ответственности. И когда человек берет на себя ответственность, вот по всем трем пунктам, у него чувства вины не будет. А ему неоткуда там взяться, потому что ответственность принята. Хороший пример из Писания – это случай вот с Закхеем мытарем.
Как это бьется с ответственностью?
Что было с Закхеем, да? Что происходило с Закхеем? Да, он грабил своих единоверцев, да? Он грабил своих горожан, обижал их, отнимал у них то, что не полагалось там забирать, да? И после встречи с Господом он все это осознал, он все это понял. Но он не стал проваливаться в чувство вины. Он не пошел посыпать голову пеплом, рвать на себе одежды. Ну, тоже вариант, конечно, да. Но у него это чувство вины сразу же трансформировалось в ответственность. Помнишь, что он сказал, когда вышел на крылечко? Он сказал, что я верну всем... То, что взял неправедно, я уже не помню там дословно, да, и все, и, а всем, кому обидел, кого обидел, воздам вчетверо. То есть он как человек, постоянно имеющий дело с деньгами и грешивший именно отъемом денег и имущества, да, он тут же все это откалькулировал и вот в виде вполне конкретных сумм, да, коэффициентов, вот, цифр, взял на себя как ответственность свою перед людьми, которые были им обижены. Вот это ответственность. И там чувства вины нет. Там чувства вины нет места просто.
Потрясающе.
Там просто Господь говорит: ныне пришло спасение дому сему. Все. Что здесь проблем больше не будет. Да. Это не кто-нибудь, это сам Господь сказал. Понимаете?
Очень здорово ты развернул этот мой вопрос. Прям потрясающе. Я, знаешь,
И если, да, если вернуться к детородительским отношениям, ну, я скажу так, что, конечно же, ответственность в любом конфликте, а травмирующая ситуация – это, конечно, конфликт, да. Если там тишь да гладь, да Божья благодать, то травмы не будет, это очевидно, да, это всегда конфликт. Даже если одному из участников конфликта, там, 3 годика, ну, что делать? Вот бывает, да? Бывает, что мы с собой не справляемся и начинаем конфликтовать с совсем маленьким ребенком собственным, да? Иногда против своей воли, просто не имея возможности сдержаться. Так вот, здесь в любом конфликте есть доля ответственности каждой из сторон. И если вот этот повзрослевший ребенок приходит с вот таким счетом, да, там... если уж такое случилось, да, ну, вот есть психологи, которые так работают, да, и такое произошло. И ребенок взрослый пришел к родителю с претензиями. Да. На мой взгляд, здесь важно избежать двух крайностей. Первая крайность – это полностью отказаться от ответственности. Угу.
Типа начать объяснять, что ну, поэтому, да?
Да, ты что, я же тебе хотел только хорошего, да? Как ты можешь такое говорить? Родителям очень больно бывает это слышать, повторюсь, да. Это очень-очень болезненный момент. Неожиданный для родителей часто, потому что они были уверены, что они все делали хорошо. Что они искренне верят, что все было правильно у них, что они... Но они действительно субъективно вот так это проживали, да, они не понимали, что где-то они задевают ребенка или даже травмируют его. Просто в силу своих собственных травм уже, которых они тоже не чувствуют. И здесь либо полное отрицание происходит, да, сопровождающееся гневом, вот, как я уже говорил, гнев – инструмент защиты границ. Как ты можешь мне такое говорить? Я ночей не спала там, да? Ты видишь только плохое, а все хорошее,
забыл,
значит,
да.
Облако там, ну там. Да. Вот это первая ошибка, на мой взгляд. Но это просто защитная реакция, я думаю, любой здравомыслящий человек это понимает, да. И понятно, что это не конструктивный путь, тут диалогу не получится. А вторая ошибка, тоже вызванная вот этой неожиданностью информации, да, что оказывается, я повредил своему ребенку, я своему ребенку испортил жизнь. Это провалиться в вину, опять же, да, и всю ответственность за эту ситуацию взвалить на себя одного. То есть вот стоит перед тобой твой выросший ребенок, да, и судит тебя, по сути, выносит тебе приговор. Вернее, не приговор выносит, а зачитывает обвинение. Да,
да, да, да, да. Да.
Вот. И часто родители, я с этим сталкиваюсь в работе, проваливаются в вину. Они просто не знают, что с этим делать, потому что это очень тяжело осознавать. Но ты ребенка же любишь, и ребенок говорит правду, там спорить-то не с чем. Вот. Так вот, проваливаться в вину – это вторая ошибка. Потому что провалиться в вину – это значит взять всю ответственность за случившееся исключительно на себя. Это тоже неправильно. Потому что ребенок уже взрослый. И разговаривать с ним можно уже не как с трехлеткой. И повторюсь, если ребенок решил оставаться вот в этих адаптивных детских реакциях своих, да, которые под воздействием травмы он вынужден был сформировать у себя, то в зрелом возрасте это уже его осознанный выбор, это его решение. Если он решил вот дальше жить с этой проблемой, с этой болью, тем более, если он с психологом работает, да, но это его выбор уже, да. Но в то же время, конечно, есть доля ответственности и у родителей. И здесь важно разделять эту ответственность. Свое принимать, ну, по той схеме, о которой я уже говорил, да, то есть признать, что я причинил ущерб, и возместить этот ущерб каким-то образом. Ну,
очень-очень, по-моему, потрясающе интересно ты все это говоришь. Вот для меня это даже на самом деле очень внове, хотя я много всего прошла и знаю. Я напомню, что с вами в студии Анна Леонтьева. У нас в гостях Александр Ткаченко, писатель, журналист, психолог. Мы вернемся к вам через минуту. Не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».